изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Я думаю, что многие согласятся с утверждением, что знание нескольких иностранных языков расширяет возможности профессионального роста и в целом повышает качество жизни, поскольку в том числе дает столь приятное чувство свободы. Но как же порой трудно приступить к учебе. Впрочем, недостаточно начать учить новый язык. Это продолжительный процесс, в ходе которого важно не только зубрить правила грамматики, новые слова и работать над произношением, но и не растерять мотивацию и тем самым успешно справляться с сопротивлением двигаться дальше. Оно, скорее всего, будет. Подробнее о психологии изучения иностранного языка поговорим прямо сейчас. Эксперт этого выпуска – психолог, психотерапевт Олеся Высоцкая. Здравствуйте!
Здравствуйте! Хочу вас поприветствовать всех и пожелать приятного прослушивания нашего подкаста.
Форма выражения.
Мне кажется, что это тот случай, когда в самом начале разговора важно объяснить, почему вы выбрали поговорить именно на эту тему. Правильно ли я понимаю, что вы сегодня будете рассказывать то, о чем не просто знаете в теории, а то, что проживаете на практике?
Да, Александра, абсолютно верно. Я первый раз в жизни изучаю иностранный язык в достаточно уже среднем возрасте. И когда я встретилась с данной задачей, я не ожидала, что это настолько многогранный и непростой процесс. Поэтому я сейчас проживаю это на собственном опыте и изнутри могу про него рассказывать как и специалист, как и ученик иностранного языка.
Итак, человек решил изучать иностранный язык. Причины могут быть самые разные. Что важно на этом этапе? Ответить себе на вопрос «Зачем я буду это делать?»
Безусловно, самое первое — это мотивация, смысл, для чего мы это делаем, потому что мы очень многое в жизни делаем, исходя из наших потребностей, из наших желаний и необходимостей. И если необходимость достаточно высокого уровня, то тогда мы можем дольше контактировать и находиться в процессе того, чтобы удовлетворить нашу потребность, наш интерес. То есть самое первое — это мотивация и понимание, зачем мне это.
Поделитесь, пожалуйста, своим личным опытом в плане мотивации. Я так полагаю, что она была как внутренней, то есть вы приехали в новую страну, и, скорее всего, для адаптации в том числе это было необходимо. Но есть и внешние, да, какие-то обстоятельства, которые в том числе тебя к этому подталкивают. Вот как было в вашем случае?
Я человек, который очень любит общаться, очень любит новые знакомства, посещать разные новые места. И для того, чтобы в новой стране, куда я переехала, это делать и иметь возможность общаться с людьми, мне необходим новый иностранный язык. В моем случае это немецкий язык. И поэтому мотивация очень высокая, желание очень большое, но все равно, когда я сталкиваюсь с тем, что приходится моему мозгу, моим всем системам, потому что изучение иностранного языка — это очень сложный процесс, который задействует не только психическую зону, а еще и нейробиологические механизмы. И вот когда я с этим встретилась, пришлось искать методы, подходы, приятных собеседников, подходящего для меня преподавателя, учителя, и обустраивать свой процесс изучения языка таким образом, чтобы он имплантировался в меня как можно легче, интереснее и продуктивнее для меня как индивидуума.
Стартовая точка — это мотивация. А что сразу после идет? Учитель, которого ты выберешь, к которому ты придешь, или что-то другое?
Последовательность определения, то, что нам будет помогать, она, конечно, индивидуальная. В моем случае учительница меня обучала изначально и алфавиту, и цифрам. И так как она это бережно делала, внимательно делала, это мне очень способствовало в том, чтобы усваивать новый язык. Очень важен еще эмоциональный контакт с преподавателем. Если преподаватель подбадривает, делает установки такие, что да, ты знаешь, у тебя получается, и я тебя слышу, и с тобой интересно разговаривать. Эти позитивные такие подбадривания, поглаживания очень помогают ровнее дышать, улыбаться в ответ. И тогда все-все-все новшества, которые мы встречаем с изучением иностранного языка, попадают в меня достаточно легко и позитивно.
Я полагаю, что очень важно искать эту дружелюбную атмосферу, в том числе потому, что вообще изучение иностранного языка — это такой источник стресса, потому что нам нужно справляться с новой информацией, преодолевать языковой барьер. Возникает страх перед ошибками. Очень многие именно по этой причине решают не записываться в группу, а изучать язык в индивидуальном порядке. От чего это зависит, и рассматривали ли вы такую возможность?
Я изучаю иностранный язык и в групповом формате, и в индивидуальном формате, и самостоятельно. То есть я задействовала все три островка возможностей. У большинства людей и правда есть опасения обучения в группах, потому что есть страх ошибаться, и очень люди остро относятся к самокритике либо критике извне. На этом фоне очень высокий уровень случается стресса, вызывается внутреннее напряжение, и при этом снижается желание практиковаться. Поэтому многие не хотят или избегают возможности изучать иностранный язык в группе, потому что перфекционизм высокого уровня, желание говорить идеально, прям вот сразу, социальное давление, то есть страх оценки вот со стороны, негативный опыт, какие-то неприятные комментарии, неприятные моменты из воспоминаний, либо неудачи какие-то в прошлом, это тоже очень сильно может перегружать нервную систему, вызывать внутреннее напряжение, снижается внимание, снижается память, и таким образом затрудняется поглощение и контакт с иностранным языком.
Скорее всего, ты можешь выучить и правила грамматики, и новые слова, но при этом вот очень часто упирается все вот в этот языковой барьер. И да, действительно, из-за страха ошибиться. Был ли у вас такой языковой барьер? Справились ли вы с ним? И если да, то как вам это удалось? Может быть, здесь есть какие-то практические рекомендации с точки зрения еще и психологии?
Да, у меня был опыт того, что мне было страшно заговорить, мне было страшно и неудобно заявиться в магазине, попросить об какой-либо услуге, хотя я уже знала формулировку и знала, как это делать. Поэтому поделюсь своим опытом, как я с этим работала. В первую очередь, необходимо нам обнаружить, что за эмоции у нас поднимаются, а это внутренняя реакция на что-то внешнее происходящее, и их для себя назвать. В моем случае это были страхи, несколько разновидностей страха. В той же очереди это страх ошибки, страх встретиться с критикой, с насмешками. И второе — это был стыд. Мне было стыдно быть несовершенной. Стыдно быть, вот вроде бы я взрослая, а говорить как ребенок. И я применяла метод поменяться местами. То есть я представляла, если бы в мою страну приезжает иностранец и пытается со мной разговаривать на моем языке ломано, несовершенно, по-детски, смешно, как бы я отнеслась к этому. Я заметила, что я тем людям, которые обучаются новому и стараются что-то сделать для них непривычное, испытываю колоссальное уважение, желание поддерживать, замедлиться, их выслушать, поддержать и даже поблагодарить за то, что они настолько стараются. И мне стало легче понимать, что ко мне люди, скорее всего, также относятся. И когда я начала замечать это, что поддерживают здесь коренные жители мои попытки говорить с ними на их же языке, и очень сильно получаю от этого признание. Это очень-очень подбадривает. Поэтому я и делаю акцент на то, что желательно быть избирательным в том поле, где мы изучаем иностранный язык, с кем мы его будем практиковать, и даже к кому мы первому обращаемся в разных учреждениях, в разных социальных заведениях, да, и с тем человеком, с которым мы встречаемся впервые в практике. Это тоже очень способствует тому, чтобы ощутить дальше продолжать это, потому что мы получаем поддержку, мы получаем признание. И если мы встречаемся с негативным опытом, наша задача его перепроверить. Использовать метод 5 перепроверок — это критический подход к тому, что произошло. И дальше идти искать других людей, с кем можно пообщаться, написать на карточках какие-либо фразы. Например, если нам необходимо прийти в магазин и что-либо купить, мы можем взять карточку, по ней прочитать. Если нас не понял продавец, показать то, что написано на карточке. И мы уже для себя организуем страховку, поддержку и будем иметь другой опыт. То есть, если мы встретились с одним негативным опытом, наша задача — поискать, где мы можем получить 2 и 3 позитивных опыта и перекрыть этот негативный.
Вы обратили внимание, что люди, когда выезжают за пределы тех стран, где носители, да, вот языка как раз-таки, скажем, в Хорватию, в Чехию и так далее, и там начинают говорить на английском, на немецком, то есть в зависимости от того, каким языком владеет собеседник, чувствуют себя намного свободнее. Они вообще не задумываются о том, что они говорят там правильно, неправильно, главное, чтобы их поняли. Да? Это связано именно с тем, что мы не боимся ошибаться, потому что с нами разговаривает такой же человек, носитель этого языка, и здесь вот это вот внутреннее напряжение тогда исчезает?
Да, конечно, исчезает, потому что мы видим таких же, как и мы, несовершенных, живых, которые могут говорить коряво, которые могут говорить с какими-либо ошибками, но тем не менее могут друг друга понимать. Даже язык жестов очень сильно людям помогает во взаимопонимании. Если другой человек откликается тоже жестом, это нам показывает, что свой, и тогда мы ощущаем дружелюбность, ощущаем отклик друг на друга и радость к тому, чтобы мы друг друга поняли.
Роль самодисциплины в изучении иностранного языка, какая она и что делать, если есть определенные трудности в этом вопросе?
Самодисциплина, она очень способствует изучению иностранного языка, да и не только. Но если у человека есть сложности с самодисциплиной и с организацией ее, то желательно тогда брать помощников и использовать внешние какие-либо помогаторы. Например, если мы хотим ходить в школу, если мы хотим грамотно питаться, если мы хотим успеть в течение дня попасть в несколько мест, то мы же все равно держим в голове какие-либо галочки, что нам необходимо сделать. А если еще помочь себе извне воссоздавать и усовершенствовать этот план при помощи бумажек, при помощи напоминаний, при помощи картинок, то тогда самодисциплина внутри со временем организуется. Что я имею в виду? Например, я на бумажке пишу большими буквами, как называется данный предмет, и развешиваю по своему дому. И еще лучше произносите несколько слов в день, глядя на эти бумажки. Второе. Мы можем под этими бумажками написать действия, то есть глаголы, которые мы можем уже сопоставлять с этими названиями, с этими существительными. И это тоже будет способствовать дисциплине. То есть будет вырабатываться внутренний рефлекс на то, чтобы поискать, как называется тот или иной предмет. Третье. Мы можем в телефоне установить полностью все программное обеспечение на новом языке, что тоже будет вызывать у нас желание понять, что там написано. И дальше можно привлечь к самодисциплине друзей, найти единомышленников, тех людей, которые тоже изучают иностранный язык, такой же, как и вы. Ну и если и правда самодисциплиной уж очень нехорошо, да, вот очень сложно, тогда обратиться к специалистам желательно. То есть поинтересоваться у специалистов, которые могут вас научить тайм-менеджменту, самодисциплине и применить их методы, или чтобы они вам нашли подходящий для вас метод.
Форма выражения.
Процесс изучения иностранного языка длительный. Где мы чаще всего спотыкаемся и как же все-таки грамотно распределить свои ресурсы так, чтобы тебя хватило и в начале, когда у тебя много энтузиазма и много сил и желания, и пройти этот путь до самого конца. Хотя тоже конца здесь, наверное, не видно, потому что язык все время можно развивать, дополнять и так далее. Но тем не менее до какой-то стадии понимания дойти. Все-таки.
Здесь важно осознавать, что поначалу, конечно, новое будет непривычное. Это все равно, что мы на себя одеваем новую одежду, вот национальную одежду другого государства. И мы учимся в ней ходить. И поначалу это будет непривычно, и захочется ее быстрее снять. Потому что здесь мы встретимся с нейробиологическими процессами. Тем, что у нас будет включаться разные типы памяти. И каждая память, если говорить уже про усваивание языка, она требует разного времени. Наша задача понять, чтобы уложилась информация в долгосрочную память, и чтобы мы еще могли ею пользоваться автоматически, здесь необходимо время, как в начальной школе. То есть от 1 до 3 класса, 3 года, мы изучаем все базовые знания, на которых потом крепятся все остальные знания. Вот эти 3 года и есть тот отрезок, который важно учитывать и важно на него настраиваться. И периодически я здесь предлагаю посмотреть на такую сумму, как 3 раза в неделю по 3-4 часа. И вот разбить это время на несколько раз в неделю, встречаться с иностранным языком и его все-таки изучать, рассматривать разными способами, разными методами. И дать себе время на то, чтобы он усваивался. Потому что в долгосрочную память, пока информация попадет, для этого необходимо хотя бы 2-3 недели, чтобы усвоились какие-то новые слова, новые фразы, новые словосочетания, новые понятия. И для этого необходимо наше любимое время.
Очень здорово, конечно, когда удается сделать этот процесс еще и увлекательным. Я помню, когда я изучала немецкий, то у меня так сложились обстоятельства, что попали в руки 3 книги на немецком языке, довольно толстые. У меня было время их читать. Я их прочла. И действительно, это очень помогло продвинуться вперед. А есть ли у вас такие методы, которые вы для себя лично нашли? Может быть, смотреть фильмы, может быть, тоже читать книги, может быть, еще что-то. Этот процесс в любом случае требует вот самодисциплины, о которой мы говорили, где нужно делать какие-то скучные вещи, как, например, учить слова, учить правила грамматики и так далее. Но мы можем сами придумать для себя, чтобы было такое для нас увлекательное. Что вы придумали для себя?
Я придумала для себя новые методы. Новые сейчас расскажу, почему я считаю новыми. Они крепятся на старых и проверенных методах, потому что психологические исследования, они показывают, что регулярное взаимодействие с языком, оно очень важное, но смотря как. Изначально я слушала музыку на немецком языке, потом я смотрела фильмы с субтитрами. Я искала фильмы, те, которые я уже знаю на родном языке, и смотрела их на немецком языке. Дальше, правда, я читала простые тексты, простые книжки. Что я под этим подразумеваю и что мне очень помогло, и это стало моим инновационным как бы изобретением. Я читала детские книжки сыну, а потом я читаю детские книжки, такие вообще базовые, внуку на немецком языке. И это очень помогает, потому что когда мы встречаемся с детьми, и мы им подаем по-новому информацию, они её воспринимают очень радостно, с энтузиазмом, с интересом и с удовольствием. И дальше очень помогает то, что с детьми можно ходить на площадки детские и там разговаривать с другими детьми, потому что дети не критичны. Дети, они очень мило меня обучали считать. Они меня обучали тому, как называются разные игрушки, что с ними можно делать. И мы в игровой форме с моими детьми, получается, с внуком и с сыном младшим, и с детками, это их друзья, вместе изучаем иностранный язык. То есть вот немецкий язык, который новый для меня. А для детей, здесь живущих, это, конечно, привычный язык. И они удивляются, что я многого не знаю, и очень хотят меня познакомиться с своим миром, познакомиться с своим языком. Поэтому мне очень помогает изучать иностранный язык, детский мир, то есть детки.
Здорово. Это такой лайфхак, которым тоже могут воспользоваться наши слушатели. Но всегда есть такой момент, когда вроде уже и что-то выучил, но как будто бы недостаточно хорошо. Как это работает? Вот если мы говорим с точки зрения «недостаточно хорошо», «знаю», «что-то выучил» и так далее.
Этот феномен «недостаточно хорошо», он есть абсолютно у всех людей, потому что в чем-то мы достаточно хорошо, достаточно уверенно, достаточно устойчиво, а в чем-то, конечно, нет. Но разница в том, что когда у человека устойчивая и крепкая самооценка, и человек встречается вот с этим «у меня недостаточно чего-то», то человек для себя, как для самого ценного, для важного, для той фигуры и того индивидуума, который единственный и самый значимый в мире, — пойдет, и эта вот недостаточность сделает достаточно. А человек с низкой самооценкой, он, к сожалению, поглотится тем, что вот здесь недостаточно, и там недостаточно, и я вообще какой-то не такой, и, конечно, снова-снова пойдет в те слоя, где будет себя недооценивать, будет в себя не верить, и снижается заряд на дальнейшие попытки, на дальнейшие действия, на то, чтобы еще искать то, чтобы сделать себе хорошо, сделать себе понятно, сделать себе комфортно, потому что в изучении иностранного языка очень важен комфорт, очень важно время, очень важно для себя организовать те дни, где мне будет интересно и где мне будет важно делать то, что я сейчас запланировала. В нашем контексте это изучение иностранного языка.
Да, важно понимать и пользу, для чего ты это делаешь, и получать удовольствие от этого процесса. Но я знаю, что еще многих беспокоит то, что хорошо на таком примитивном уровне, назовем это так, на бытовом, люди научаются выражать то, что они хотят, но возникают проблемы в следующем этапе. Это когда ты не можешь выразить полноценно свои мысли, и ты отказываешься в том числе от каких-то возможностей, которые перед тобой появляются, потому что тебе кажется, что ну нет, на этом языке я не смогу сказать все то, что я хочу, или не смогу выразить предельно ясно то, что я чувствую. Вот что об этом вы можете сказать, когда мы на бытовом уровне уже выучили язык, а дальше мы еще только-только продвигаемся. То есть вот этот страх у нас все время не отпускает, он только трансформируется, по-моему.
Да, когда у нас уже есть база в языке, когда мы уже хоть что-то да можем говорить, но все-таки у нас будет преобладать свой родной язык, то да, мы встречаемся со страхами. Опять-таки, этот страх про ошибки, про то, что не поймут, что-то не то дадут, как-то не так ответят, либо будут к нам относиться непривычно. Все страхи, они могут подтормаживать, если мы их не обозначаем. Что значит подтормаживать? Они будут вызывать в нас сопротивление, сжатие. Это будет происходить на уровне тела. И когда мы признаемся себе в этих страхах, даже можно на новом языке, который мы изучаем, так и записать, и даже выучить, что мне страшно сейчас вам это говорить, мне неудобно, либо я переживаю, что что-то неправильно вам скажу. И эту фразу изначально можно выставлять, знаете, как правда про меня и про намек или про просьбу на поддержку. Выслушайте меня, пожалуйста. Если применять эти методы, то есть и все-таки дальше настойчиво, планомерно продвигаться, то эти страхи снизятся. И без страхов мы никуда, потому что страх — это регулятор, это защита наша от чего-то нового в любом случае. А иностранный язык — это новый опыт. И при иностранном языке, когда мы на нем говорим по-новому, это все-таки то, что мы не делали до того. А все, что мы не делали, это нам неизвестно. Поэтому мы, когда идем в неизвестность, в что-то для нас непривычное, может сопровождаться страхами. Поэтому уметь себя поддерживать страхи, признаваться в том, что мы имеем право бояться, но делать новое постепенно, не гигантскими шагами, а маленькими шажками, то тогда нам будет легче идти и нам будет проще продвигаться дальше.
Мы обсуждали необходимость в такой дружелюбной атмосфере, в которой проходит изучение иностранного языка, но в том числе здесь очень важно, наверное, такое позитивное мышление самого человека. Насколько важно себя хвалить и праздновать свои маленькие успехи, свои маленькие достижения, обращать на это внимание, потому что изначально, поскольку этот процесс очень долгий, то и результат, он как будто бы где-то далеко. Но, может быть, в этом и заключается тоже одна из наших таких ошибок, что мы как будто глобальную цель видим, а маленькие свои достижения не замечаем. А если бы мы их замечали и как-то их даже отмечали, нам было бы проще двигаться по этому пути.
Абсолютно согласна, что сильная фиксация на результате, она может мешать тому, чтобы мы увидели процесс. Сколько мы могли приложить усилий, сколько мы уже приложили усилий для того, чтобы прийти к этому результату. Поэтому здесь моя рекомендация — фиксироваться не только на конечной точке, не только на том, что я уже когда-то заговорю свободно на иностранном языке, а обязательно видеть промежуточные результаты, что изначально я буду говорить ломано, И это тоже результат. Это тоже большое достижение, когда мы уже формируем какие-либо слова, которые связаны между собой по смыслу, но может быть не такое спряжение, может мы вставили неправильное местоимение, может грамматически мы как-то неверно сформулировали, но нас поняли. Это тоже результат. Желательно формировать еще маленькие-маленькие такие ступенечки результативные, где мы уже больше говорим, где мы уже можем пообщаться с врачом, где уже можем пообщаться с преподавателем нашего ребенка, например, в школе, где мы можем спросить, как нам проехать, где мы можем уже самостоятельно купить какие-либо билеты. Это тоже результат. И вот наша задача — нанизывать на ниточку процесса много-много мини-мини красивых наших старательных результатов. И это будет большая правда про любые процессы в нашей жизни, а не только про какие-то глобальные фиксации и навязчивые идеи. Знаете, такая маниакальная фокусировка на том, чтобы получить быстро этот результат. А к нему желательно планомерно, неспешно, с уважением и с позитивным настроем. Позитивный настрой на то, что я могу сделать мини-мини какие-то шаги, но они все равно шаги. И они все равно многократно повторение будут давать более весомые результаты.
Вот идем мы по этой дороге, идем, и в какой-то момент складывается ли такое впечатление, как будто ты не двигаешься вперед, то есть ты поднимаешь вроде ноги, делаешь все то же самое, но тем не менее нету какого-то продвижения. Сталкивались ли вы в своем опыте с таким этапом, когда вот какой-то бэкграунд уже есть, ты уже что-то знаешь, а что-то новое, вот чтобы сделать этот шаг дальше, он как будто бы не происходит, как будто бы не получается?
Абсолютно верно. В процессе идущего всегда будет такое состояние, как будто уже тот горизонт, от которого мы отошли, он стоит на месте, и тот горизонт, к которому мы идем, он тоже стоит на месте. И как будто мы никуда не двигаемся. Эффект вот этот вот плато, а на самом деле это эффект усвоения. Для того, чтобы что-то новое у нас закрепилось, оно же изначально, вот это новое, оно попадает через сенсорное восприятие, через вот внешние такие наши фильтра, в краткосрочную память. И вот краткосрочная память, она может обрабатывать информацию. Если мы ее не повторяем, то она там и задержится. А для того, чтобы продвинуться дальше, нам необходимо при вот этом периоде, когда информация, в данном случае новые иностранные слова, попадают вот в эту зону, ее необходимо повторять. И если мы будем давать себе в этом отчет, что нам необходимо где-то месяц, полтора месяца для того, чтобы периодически одно и то же говорить, проговаривать, вспоминать, делать похожие упражнения, либо на одну и ту же тему упражнения, то тогда продвинется вся информация в долгосрочную память. И в долгосрочной памяти мы уже ощущаем себя по-другому, потому что высвобождается место в краткосрочной памяти для нового. И таким образом, если знать этот механизм, мы можем постепенно себе помогать, не стоять на месте, не задерживаться в краткосрочной памяти, а продвигать информацию повторением в долгосрочную. И это нескончаемый процесс, знаете, такой как спираль, которая помогает нам усваивать, метаболизировать вот эти новые слова, и они будут нас дальше мотивировать еще. Уже предыдущее усвоилось, и давайте нам новое.
Люди разные, могут по-разному раскручивать эту ситуацию. Вот если все-таки она доходит до стадии отчаяния, то что в этом случае может помочь?
Да, согласна. Бывает такое, что когда люди от себя требуют большего, быстрых результатов, то мы можем попасть вот в состояние, то, что мы называем фрустрацией, где и поднимается от неполучения быстрых результатов, от неудовлетворения быстро желаемого. Мы можем попадать в отчаяние, в печаль, в злость, в отрицание и в желание все не получается, я это бросаю. И в этом очень много боли. Желательно, конечно, тогда отойти на безопасное расстояние от этого дела на некоторое время, пойти с кем-то поделиться этим, подкрепиться сочувствием, сопереживанием, потому что если не уделить этому внимания, то мы можем как снежный ком накопить это внутреннее состояние, и будет ассоциация тогда с иностранным языком достаточно неблагоприятная. И для того, чтобы это избежать, либо с наименьшими потерями пройти, нам необходим тоже специалист. Тот, который может помочь более реально посмотреть на свои способности, на свою занятость, потому что бывает, что у людей очень высокая и такая плотная занятость. И человек, когда еще пытается в свой график встроить новое, что-то абсолютно непривычное и с низкой мотивацией пока что, а от состояния вот «мне необходимо это сделать», такая вот сухая форма, да, то да, можно очень сильно раниться, потому что ну, будет перегруженность, либо будет недостаточность поддержки в этом. Поэтому лучше обращаться, конечно, к специалистам, к друзьям, либо к родным, кто может поддержать, кто может выслушать. И через некоторое время можно будет почувствовать потом снова желание вернуться к изучению иностранного языка.
А что касается именно близких, например, ты в этой роли выступаешь, то как ты можешь поддержать человека, который начал изучать какой-то иностранный язык, разные стадии проходит на этом пути? Что мы, как люди, которые находятся рядом, но сами не погружены в этот процесс, возможно, можем сделать, что-то говорить, может быть, тоже какие-то интересные способы предлагать? Какой ваш в этом плане опыт или вот какие рекомендации здесь мы могли бы дать, чтобы в том числе, знаете, не навредить, а именно помочь?
Да, очень хороший вопрос. Приведу два примера. Первый пример — это если я близкий и родной человек, который знает иностранный язык уже какой-либо и изучал его, и помнит этот процесс. И если совпадают наши два опыта, то я могу им поделиться и сказать: «Да, я тебя очень понимаю. Я хорошо помню и свои такие временные отрезки. И правда, ты сейчас испытываешь очень такие шаткие состояния. Ты можешь не верить в себя, ты можешь злиться на язык, ты можешь злиться на то, что у тебя не получается. Я понимаю тебя очень хорошо. Хочется тебе сказать, что с тобой все нормально. Я рядом с тобой». А если я тот родной и близкий человек, который не проходил этот опыт, то я могу наоборот удивиться и сказать: «Ух ты! Ты все-таки изучаешь иностранный язык, и у тебя сейчас такой период, когда что-то у тебя трудное. А можешь мне хотя бы чуть-чуть подсказать, что ты уже знаешь? А можешь мне рассказать, а как это у тебя получилось уже? Давай тогда сейчас мы поговорим о чем-то том, что ты хочешь. И если хочешь, я побуду просто рядом. Но я очень удивлена и очень горжусь тем, что ты учишь иностранный язык. И для меня это очень много про тебя говорит и очень много про тебя рассказывает». Вот такие два способа, наверное, могут поддержать добрыми словами, добрым отношением к тому человеку, которому сейчас в данный момент трудно, и помочь дальше остаться в состоянии понимания и в состоянии поддержки.
А что мы могли бы сказать тем людям, которые нас сейчас слушают? У них есть объективная необходимость учить тот или иной иностранный язык, но по каким-то причинам они не делают это, то есть внутреннее сопротивление какое-то есть, и, возможно, какие-то страхи и так далее. Что можно сделать в первую очередь?
Если есть желание изучать иностранный язык, но есть какие-то препятствия, сопротивление, откладывание, прокрастинация, здесь важно заглянуть в то место, а кто мне поможет в том, чтобы провести меня в эту мою территорию моего желания. Нам всегда необходим кто-либо для того, чтобы помочь нам в чем-то вырасти, помочь нам в чем-то развиться. И вот этот проводник, который нам может помочь, он в нашу жизнь придет только тогда, когда мы сами решим. Поэтому моя рекомендация — это поискать проводника, помощника, либо того человека, который вас замотивирует и который будет для вас примером, либо будет поддержкой. Или это преподаватель, либо это группа людей, которые тоже, как и вы, хотят изучать, но почему-то не изучают. То есть поискать своих, поискать похожих и поискать поддержку.
Уверена, что для кого-то именно вы, Олеся, сегодня стали таким проводником, по крайней мере, вообще помогли посмотреть на эту тему с другого ракурса и задуматься над тем, что, возможно, здесь можно прибегнуть к помощи такого специалиста, как психолог, психотерапевт, если есть такой внутренний барьер, который не дает тебе двигаться вперед. Вот к изучению того или иного языка. Для меня это, правда, сегодня такое большое открытие, что это тоже такой аспект, который можно внедрять в свою жизнь и тем самым себе помогать все-таки идти к намеченной цели. Наша программа постепенно заканчивается. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог, психотерапевт Олеся Высоцкая. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
Да, хочется подчеркнуть такую мысль, что все-таки ключевой фактор успеха иностранного языка — это отношение к ошибкам. Любите свои ошибки, цените свои ошибки, потому что благодаря ошибкам человечества мы сейчас имеем все то потрясающее, что у нас есть. Только через ошибки, через какие-то неправильности, через исправление ошибок мы можем достигать совершенства.
Прям хочется повторить. Любите и цените свои ошибки. Большое вам спасибо, Олеся, за этот разговор. На этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи. Буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –